Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня Леонид Радзиховский. Здравствуйте.
Привет.
Наш номер для связи, напоминаю, +7 985 970 45 45. Ваши реплики и вопросы принимаются в течение всего эфира. Видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы» уже включена, и уже там есть посетители. Мы начинаем вот с какой темы. Вот вы все спрашивали, что меня волнует. Ну, волнует не только меня. Наши слушатели задали довольно много вопросов, которые касаются сегодняшнего интервью нашего президента «Известия».
Я спрашивал, без чего вы жить не можете. Это не то же, что волнует.
Хорошо, жить не могу без вас в данной ситуации.
Так.
Вы мне должны все объяснить.
За это я вам объясню все.
Вот, договорились, отлично. Вот спрашивают наши слушатели, например, по имени Антон Ярцев. Экономист из России. Уважаемый Леонид, многое из того, что высказал Медведев в интервью «Известиям», трудно представить исходящим из уст Путина. Вот так кажется Антону Ярцеву. Как вы считаете, это лицемерие Дмитрия Анатольевича в особо крупных размерах? Или это свидетельство того, что Путин, как он пишет, поджал хвост?
Странная формула. Многое из того, что сказал Медведев, невозможно представить в устах Путина. Предположим, вывод. Это лицемерие Медведева, может быть, это лицемерие Путина? Вот странная какая-то логика у Антона. Вот. Но, по сути, его вопрос я прокомментировать затрудняюсь, поскольку «Известия» не читаю давно. Интервью не читал. Если вы мне расскажете, что сказал Медведев такого, чего не мог сказать Путин.
Ну, неужели вы в новостях сегодня
Путин,
ничего не слышали? Ни одного заявления
Медведева? Слышал отдельные фразы, безусловно, что-то слышал. Я не понял, чего из этого не мог сказать Путин, но вы мне уточните, чего не мог сказать
хорошо,
Путин
хорошо.
И что сказал Медведев.
Давайте тогда по конкретным темам.
Давайте,
вот по поводу
давайте.
Того, с кем Россия будет воевать, например.
С
очень
кем?
Интересуются наши слушатели. Пишет нам специалист по битью баклуш. Здравствуйте, Леонид. Ваше мнение, что России не с кем воевать, и что воевать она ни с кем не будет, давно известно. Следит
так.
за вами, Леонид.
Так.
А вот господин президент Медведев заявил, что Россия должна быть готова к международному конфликту, причем по силе сопоставимым со Второй мировой. Так кто же прав? С кем собрался воевать наш президент, по-вашему?
Да, это интересный вопрос. Меня удивило, почему журналист, насколько я понимаю, Медведев не разговаривал сам с собой, а против него сидел как бы журналист. Вот почему журналист...
А? Главный редактор сидел.
Перед. Тем более. Тем менее. Ну, неважно, сидел некий человек. Почему этот человек, с которым беседовал Медведев, не задал ему этот вопрос? Или он был так потрясен фразой Дмитрия Анатольевича?
Нет. Вопрос был такой. Будет ли конфликт, сопоставимый со Второй мировой? Возможен
так.
ли?
Так.
Медведев сказал, возможен. К этому нужно готовиться. Мир очень разный.
Так.
Очень много врагов, враждебных всяких противостояний.
Так.
Нужно обязательно быть сильными и готовыми к тому, что конфликт, сопоставим со Второй мировой, случится.
Понял. И журналист не уточнил, с кем.
Вообще, в интервью с президентом, насколько я понимаю,
так.
задаются те вопросы, которые были посланы заранее. Насчет уточняющих не могу вам сказать.
Не полагается. Понимаю. Но я не имел счастья беседовать с президентами, поэтому, может быть, вам виднее, Оль, я не знаю. Я не думаю, что будет конфликт, сопоставимый со Второй мировой. Ну, во-первых, конфликтов, сопоставимых со Второй мировой, с Первой мировой, с рыцарскими войнами по определению не будет, потому что время течет в одну сторону, назад оно бегать не умеет. Поэтому это уже невозможно. Но, в принципе, крупная война, я не думаю, что в обозримом будущем она будет. Значит, я бы разделил эту тему на несколько. Значит, во-первых, крупной войны в Европе, с моей точки зрения, уже не будет никогда. Вот последняя война, которая закончилась, она была действительно последней. Здесь я небольшое могу сделать отступление и сказать, что, вот знаете, я очень люблю, в Париже есть такой отель «Des Invalides», вы знаете, наверное, mm-hmm. там могила Наполеона находится. И кроме Наполеона могилы многих французских полководцев. Вот там есть очень любимая мной, чуть не сказал дорогая мне, могила маршала Фоша. Это герой Первой мировой войны, такой французский Жуков, который считается победителем, основным победителем в Первой мировой войне. Ну вот. Надгробие его замечательно сделано. Там показана группа солдат, которые несут гроб Фоша. И они согнулись под этой невозможной тяжестью. Вот мне кажется, это одно из самых удачных изображений невозможной и неподъемной тяжести войны, военной работы. Как люди гнутся от этого. Естественно, легких войн, так же, как бескровных войн, не было никогда. Но времена меняются, и люди меняются. Вот война 18-го года, 14-18 года, была последней войной для Франции. В 1939-1940 году Франция воевать уже физически не могла. Они объявили войну и капитулировали. У них не было моральных сил воевать. Я думаю, что война 1945 года была последней европейской войной для Германии. Вот после войны 1918 года у немцев были моральные силы на войну. Я выскажу кощунственную мысль, что война 1945 года была последней войной для России. Моральных сил, да и физических сил у нации на новую войну такого масштаба просто нет. Я поясню, что я имею в виду. Значит, ну, во-первых, самое простое – это количество жертв. Если французы сломались морально, потеряв 1 300 000 человек в 18 году, то Россия потеряла по разным подсчетам, если даже выделить из Советского Союза только Российскую Федерацию, в последнюю войну где-то порядка 15 миллионов. Я повторяю, я выделяю из СССР только Российскую Федерацию. Такие жертвы, они уже обозначают некоторый край существования генофонда нации.
Это... То есть это просто предел прочности страны?
Предел, да. Это молодые мужчины, это лучший генофонд нации. Вторую такую потерю... Вот нация – это сложный такой организм. Каждый отдельный человек не думает о нации. Но нация сама о себе думает. Например, известно, что во время войны рождается больше мальчиков. Ведь каждая мама не думает, правильно? Но так получается. Есть какие-то механизмы, действительно, малоизученные, которые организовывают популяцию в целом. Так вот, моральный дух нации после таких потерь, после таких кроворазлитий напрягается до предела и ломается, может ломаться. Но это не единственная причина. В средние века были еще более пропорционально кровопролитные войны, и тем не менее после этого как миленькие воевали. Воевали, в конце концов, до полного истребления наций. Но 20 век – это другое время и другие люди. Значит, во-первых, исчезли многодетные семьи. Понимаете, когда в крестьянской семье 10 человек детей, из них 5 мальчиков, это одна семья, и это одна война. Когда у вас один единственный сын, или двое детей, из них один сын, это другая семья, другое отношение и другая война. Это одна причина. Другая причина. Понимаете, для того, чтобы люди воевали, то есть чтобы они убивали других и умирали сами, нужны очень серьезные причины. Вот если просто выступит президент и скажет, что я решил, или парламент решил, или государственные интересы требуют. Это очень мило, когда речь идет о повышении налогов. Или когда речь идет о войне с Грузией, в которой погибло 50 человек. Или когда речь идет о захвате пиратов. Но когда он выступает и говорит, что должны погибнуть миллионы, прервемся, я продолжу.
Леонид Радзиховский, в особом мнении, никуда не уходите, скоро вернемся.
Все, начали! Реклама.
Каждый четверг в свежем номере еженедельника «Аргументы недели». За поимку Гитлера Сталин сулил сразу две звезды Героя Советского Союза. В Литве и Латвии за работу платят только едой. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Фонд Владимира Спивакова, правительство Москвы и Международный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ представляют торжественное открытие музыкального фестиваля «Москва встречает друзей» с участием маэстро Владимира Спивакова, оркестра «Виртуоза Москвы» и юных талантов. 21 мая в Светлановском зале Московского международного дома музыки. Начало концерта в 19 часов. Справки по телефону 730-10-11.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Здесь Ольга Журавлева, в гостях у нас Леонид Радзиховский, и мы продолжаем. Леонид, вот прямо в ту тему, о которой вы говорите, Николай пишет: «Время течет в одну сторону, от одной войны к другой». Вот вы говорите о том, что каждая нация имеет свой предел военной прочности.
Человеческой
прочности. Потом это восстанавливается?
Прочность. Не знаю. Я могу сказать одно. Действительно, время течет в одну сторону. В Европе, например, периода, когда 65 лет не было войн, просто не было никогда, ни разу за всю историю Европы, которую мы можем проследить, такого периода не было ни разу, а сейчас вот он есть. Но я хотел бы закончить, почему, с моей точки зрения, что качественно изменилось. Не просто, еще раз повторяю, огромный объем жертв. изменилась структура общества и отношения людей. Понимаете, если выступает президент или голосует парламент, то люди, которые относятся к государству так, я плачу налоги, от которых не могу увернуться, я соблюдаю законы, я перехожу улицу, но умирать и убивать, потому что решил парламент, а не проще ли переизбрать этот парламент? Если речь идет о массовом убийстве, не о том, что пошлют 10 тысяч профессионалов в Афганистан или 100 тысяч профессионалов в Афганистан.
То есть вопрос только в том, насколько ли меня лично это затрагивает как гражданина.
Разумеется. Так вот, люди воевали и умирали массово, безропотно и беспрекословно, как мне кажется, при трех условиях. Первое, они верили в Бога. И войну всегда освящали именем Бога. Всегда перед строем выходил священник, или мулла, или кто угодно другой, воевали во имя Бога. Потому что война – это настолько страшное дело, массовое убийство и собственная смерть – это настолько серьезное и страшное дело, что ради уважаемого президента и парламента дураков это делать нет. Вера в Бога резко ослабела в Европе. Именно после 1945 года резко ослабела. Что носят крестики, что ходят в церковь – все чепуха. Реальная вера, которая была в средние века, которая еще теплилась в XIX веке, сейчас нет. Это первое.
Я прошу прощения, Леонид, но в те же крестовые походы, да, освященные просто самой идеей веры, да, шли всевозможные люди, да, чтобы спастись от какого-то преследования, чтобы разрешить какую-то личную проблему, чтобы награбить просто, чтобы мир посмотреть.
Награбить, мир посмотреть – это очень хорошо. Но вы считаете, что случайно, что они шли во имя Божье? Нет, это совсем не случайно. Ведь награбить и мир посмотреть они могли пойти и так. Зачем им для этого разговоры про гроб Господен? Зачем религиозная составляющая? Она излишня. Вы хотите пограбить, вы же не идете к попу и не говорите: «Слушай, я хочу создать шайку разбойников и ограбить ближайшее селение». Вам для этого поп не нужен. Когда
потом
поднимают...
индульгенцию купить у него нормально.
Потом, сможет, ради Бога. Когда поднимают, большие массы людей поднимают народ, в целом, на смерть. Когда поднимают народ на смерть, имя Божье далеко не лишнее. Это не главное, может быть, не единственное, точнее, в условии, но не лишнее.
Условие. Давайте два других.
Бога убили в 20 веке. Народ в нем массово, общество в нем разуверилось. Есть второе условие, очень важное. У людей должна быть собачья жизнь. У масс людей. У простых крестьян. А сейчас в Европе, да и в России, жизнь у людей далеко не собачья. Поднять людей, опять же, массово на смерть можно, когда им живется действительно здорово плохо, на грани голода. Общество, и третье условие. Общество должно быть сословным. Должно быть существовать понятие дворянской чести, сословной чести, офицерской чести, потому что офицер принадлежит к другому, собственно говоря, биологическому виду, чем солдат. Офицер – дворянин, солдат – крестьянин. И когда дворянин говорит крестьянину идти, то крестьянин, это освящено веками, идет и выполняет. Сословного общества нет, все равны. Совсем другая штука. Есть демократическое общество, есть массовое общество. Появилось небывалое ранее понятие массовых прав человека. Теперь представьте себе людей, которые в Бога не особо верят, могут свечку поставить, которые очень распрекрасно понимают про свои личные права. Не про права Родины, государства, президента, царя, а про свои личные права, которые прекрасно знают, что нет помазанника Божья в лице короля, императора, царя, а есть избранное имя, бестолковый чиновник, который сидит в кресле и обзывается словом «президент», которые живут совсем неплохо. Привыкли потреблять это.
Слушатели, уже, вот наши уже поняли
людей,
вашу логику, и они уже вам отвечают. По логике Радзиховского, исламисты свободно победят Европу. Уж мальчиков у них хватит на три Европы.
Согласен.
Следующее сообщение. Получается, что Европа не сможет противостоять мусульманскому нашествию. Все три причины, которые вы назвали для большой,
согласен,
войны, они,
согласен,
есть.
Согласен,
мире,
но есть
так,
одна деталь. Есть две детали. Деталь первая. Исламисты, о которых говорят наши слушатели, это не какая-то единая армия, подчиненная единому главнокомандующему. Там нет центрального рубильника, передернув который, Бен Ладен или Ахмадинежад или кто угодно другой может запустить этот механизм. Это огромная сеть, в которой разные организации, разные люди. Это первое. Второе. Исламисты – это ничтожная часть людей мусульманского вероисповедания. А значительная часть людей мусульманского вероисповедания – разлагается. Права человека, сытная жизнь, удобство.
Равноправие полов. Отсутствие всевозможных социальных расслоений?
Подождите, не в один день Москва строилась. Люди, попав в приятную, теплую, комфортную обстановку, начинают и довольно быстро разлагаться. Если раньше у них было 10 человек детей, то, глядишь, прошло 20-30 лет, и уже 5, еще 20-30 лет, и уже 2-3. Если раньше женщина вообще была никто, женщина – друг человека, то, глядишь, и они начинают рот развивать, права подавать. Если раньше какие могут быть выборы, вообще, в принципе, так уж разобраться, в фундаменталистском религиозном государстве, власть от Бога, а не от выборов. Какие выборы? Власть дает Бог. И вот вам, пожалуйста, эклектика. С одной стороны, фундаменталистское государство, где власть по определению от Бога, а с другой стороны, какие-то безобразные выборы, чисто европейские штучки. То есть, если бы напротив демократичной, сытой и так далее Европы, и не только Европы, но, между прочим, и России, где, может быть, нет демократии политической, но о правах своих люди расчудесно понимают. Вот если бы напротив них стояла Орда, единая, монолитная, неделимая, ну, в общем, орки, тролли и прочий Толкин, так? То тогда вопроса бы не было. Смяли, съели и выплюнули. Но когда перед ними сеть достаточно рыхлая, достаточно разрозненная, очень подверженная, сколько бы она ни делала вид, что чур меня, очень даже подверженная европейским влияниям и европейским соблазнам, то ситуация совсем другая. Ну и, наконец, последний довод королей. Терроризмом заниматься легко. Войны объявлять? Террористы не объявляют войны, они ведут внутренние войны. Но ни одно государство, в том числе исламистское, будь то Иран, например, или кто угодно другой, как-то не горит желанием сгореть в атомном аду. На спасение Европы, тут вообще такая штука, называется...
То есть разврат, шикарная жизнь.
Да, не шикарная,
и
права
вот это
человека.
Все, да, права человека и прочие иные демократические развраты, европейские штучки, это все привело к золотому веку, к миру между народами и
вы
к
знаете,
всеобщему счастью.
Да, вы знаете, всеобщего счастья, как известно, не бывает. Люди болеют, умирают, страдают, любят, в том числе безответно, как я вас, например. То есть много на свете есть конфликтов и проблем. Но проблема войн, массовых войн в Европе, действительно кончилась, потому что люди не могут воевать. И что интересно, есть такое понятие предустановленной гармонии. Господь Бог, когда создал историю, создал ее очень хитро. Смотрите, в тот самый момент, когда кончились моральные силы на войну, появилось единственное оружие, способное уничтожить весь мир – атомная бомба. Казалось бы, параллельные независимые процессы. Кто мешал теоретически?
Солдат так много уже не нужно.
Верно. Только нужно, чтобы погибли миллионы людей при этом, если война будет атомная. Кто мешал создать термоядерное оружие, которое есть гарантия от войны, в то время, когда люди в Европе еще были морально готовы воевать? Ну, допустим, Кюри бы сделали свои открытия, Эйнштейн написал бы формулу Е равно МЦ квадрат, а Ферми бы провел эксперименты на 40 лет раньше. И атомная бомба появилась бы, предположим, в 20-е годы, когда был еще моральный драйв на войну. Нет. Кончилась моральная сила у цивилизованных наций на массовую войну, повторяю, массовую. Отдельные эпизоды типа Афгана, Вьетнама и так далее, они обсуждаются.
Ну, есть Югославия, есть Грузия, вот все, что совсем недавно было.
Ну, Югославия,
все-таки
Грузия.
Любит человечество немножко друг друга поубивать-то, не может остановиться.
Нет, Оль, ну, Югославия и Грузия – это военные прогулки, те же это войны. Это вообще не обсуждается. Естественно, тестостерон окончательно из людей не ушел. Но, кстати, к вопросу о вечном мире. Вот Кант, когда писал свою работу «Вечный мир», ему действительно тогда казалось, что «Вечный мир» – это прекрасно. А потом уже, лет через 50-60, поклонники «Вечного мира» их презирали, потому что говорили, особенно это Шпенглер написал, что конец войн означает конец Европы, закат Европы. И действительно, мы наблюдаем интересную штуку. Когда у Европы хватало сил на бессмысленное взаимное истребление, взаимоистребление, одновременно Европа была центром мировой науки, и это была великая наука, мирового искусства, и это было великое искусство. Вообще, страсти-мордасти. Когда наступило...
Вы про пассионарность. Вот
да, да,
вот
да, тестостерон.
Вы для нее ходите.
Я про общенациональный тестостерон. Угу. Когда он уменьшается, когда уменьшается брутальность, когда уменьшается бессмысленная агрессия, по непонятному, опять же, закону, уменьшается какая-то интеллектуальная потенция. Почему это так, я не знаю, но это факт. С момента прекращения войн за последние 65 лет мы не назовем в Европе ни одного ученого, сопоставимого, допустим, с Эйнштейном, Ни одного художника после смерти Пикассо, там, сопоставимого с Пикассо. Ни одного писателя масштаба Чехова или Бальзака.
Может,
нам
просто масштаб вблизи не виден, извините.
Нет, нет, это не так. На самом деле, в начале 20 века все понимали, кто такой Толстой, кто такой Достоевский. Кафку не оценили, там, Пруста во время не оценили. Но таких людей Пикассо оценивали при жизни.
Леонид,
и...
я прошу прощения. Вот у нас осталось до перерыва совсем немного времени, но уже просто вот один за другим приходят однотипные вопросы.
Да.
А Китай... А есть Китай, который хочет Сибирь и может, и так далее. Вот насчет пассионарности, уж тогда и Китай охватите.
Так я
можно
же говорил, что...
туда же?
Минуточку, так я же говорил, что войны-то в Европе закончили.
Европе, так...
Китай разве в Европе?
А мировая-то война, она может начаться где угодно.
Если наши слушатели считают, что Китай находится в Европе, я их разочарую. Китай не в Европе. Может ли Китай воевать? Это совершенно отдельная песня. Насколько я понимаю историю Китая, Китай занимался внутренними гражданскими войнами. Внешняя агрессия... Это не китайское развлечение. Поскольку в России существует массовый психоз на тему о том, что китайцы захватят Сибирь, я должен сказать слушателям, что она элементарно проверяется. Посмотрите про китайскую внешнюю торговлю, посмотрите про китайские общины. Вы увидите, что китайцы, не будь дураки, стараются мигрировать и действительно контролировать гораздо более вкусный. Нам-то кажется, что лучше Сибири ничего на свете нет, а китайцам так не кажется. Они мигрируют вниз. Таиланд, Малайзия, Индонезия – сверхгустонаселенные страны, очень развитые, в отличие от Сибири, дают промышленности гораздо больше. И там действительно гигантские, колоссальные китайские общины, в том числе экономические, которые практически контролируют экономику этих стран. А речь идет о сотнях миллионов людей. Их население превышает не только население Сибири в десятки раз, но превышает население России. Их ВВП намного больше совокупное, чем ВВП России. Что же касается России, то пока она исправно снабжает Китай нефтью и газом, металлами, заключает, по сути дела, очень выгодные для Китая, но не совсем выгодные для России договора, и, наконец, исправно снабжает Китай оружием, то с какого бодуна китайцам от такого счастья начинать конфликты с термоядерной Россией? Да, я думаю, что драйв китайского общества совсем другой. И права человека там не те, что в Европе.
Но
и уровень жизни.
Но они уже посмотрели.
А?
Они уже заглянули туда.
Они заглянули, они точно так же разлагаются, никуда не денутся. Но на сегодняшний день, конечно, Китай по своей потенции, прежде всего моральной, абсолютно несопоставим с Россией. И съел бы его, как бог черепаху. Но существует Курчатов, Харитон и Берия дали нам атомную и водородную бомбу, да и Сахаров еще. Так что этого вполне достаточно, чтобы охладить любых китайцев.
Леонид Радзиховский в программе «Особое мнение». Мы еще вернемся в эту студию. Меня зовут Ольга Журавлева. Не забывайте писать. Плюс 7-985-970-45-45.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Леонид Радзиховский. И мы продолжаем. Леонид, вы прошли нам лекцию о международном положении. Все уже переваривают, комментируют и так далее. Давайте еще несколько тем осветим, если можно.
Можно.
Во-первых, всех очень интересует история про пиратов. Пираты у нас были сначала пойманы доблестно, потом их обещали судить прямо вот по всем законам мирного времени, но морского права. А потом их посадили в лодку и отправили чистым. Ну, во всяком случае, по последним сообщениям, вроде как их невозможно судить, потому что и судно не под тем флагом, и пираты непонятно какого гражданства. Это настоящая все история? Или это нам просто вот изложили какую-то версию, на самом деле, совершенно других событий?
Вы знаете... Оля, я знаю, в чем дело, но меня обязали молчать.
Ах, вот оно что. Это секрет.
С меня взяли подписку военной контрразведки, военно-морской контрразведки, поэтому поделиться своим знанием по этому вопросу я не могу. Я там был.
Тяжело с вами.
Вы видите, я загорелый. Я там был.
А вот почему вы в белом
костюме. Ну, естественно.
Я нет, все это на самом знаю. Деле, вот если говорить просто отстраняясь от конкретной истории, Arctic Sea как раз сегодня вынесли приговор, там, 5 лет строгого режима захватчику. А вот этих пиратов вроде обещали, а потом почему-то отпустили. С чем это может быть связано?
Да чего же вы женщины пиратов обожаете?
Конечно.
Вот скучно.
Мы же говорили о брутальности, которая придаёт
всё необходимое. Да. Вот скучно вам с этими журналюгами.
Мачо не хватает в жизни.
Я понимаю. С этими журналюгами, даже если они оденут ослепительно белый пиджак, невыносимо скучно.
Ну, конечно.
С их псевдоумными, нудными рассуждениями, которым цена копейка.
А? Рафине. Это
да какое там рафине? Рафинат, на который покапали какой-то жидкостью. Какое там рафине? Я понимаю, Оля, безумно скучно. Мне самому скучно. Ну, что я могу поделать? Я вам еще раз повторяю. Знаю, но не скажу. Не имею права. Военная контрразведка
обязала
молчать. Тогда
вы мне скажите в рамках своей же теории.
Так.
Вот Сомали, понятно, это не
Европа,
не сверхдержава,
честно, не Европа.
И не Европа.
Да.
Но, тем не менее, у них явно присутствует такая проблема, которую вы упоминали, как один из толчков, да, как очень плохое состояние дел, скажем так.
Жрать нечего.
И у них есть оружие, и у них есть вот те самые пассионарные молодые люди, которые готовы, рискуя собою, пойти и что-нибудь там такое наворотить. А мировое сообщество будет объединяться и каждому вот такому вот государству выдавать какие-то, я не знаю, там, воспомоществования, чтобы избавиться от этих уколов, или нет?
Ну, зачем избавляться, чтобы вы удавились от тоски окончательно, если ликвидируют пиратов?
Представляете? Я найду, чем заняться.
Ну, может быть, вы лично найдете, я не спорю. И то, небось, задаетесь. Ни черта вы не найдете. Понимаете, вам будет безумно скучно. Маленький огонек горит, маленький брутальный огонек. Заплевать его, затоптать, и окончательная тишина и гладь. На самом деле, смотрите, эти пираты... Эти Флинты и Морганы. И ни одного человека, насколько я понимаю, по крайней мере, на данном судне не убили. Это, понимаете, пираты на мягких копытях, завернутые в мягкие
это
тряпочки.
Это такой софт-вариант пиратов для 21 века.
Постмодернистские пираты.
Угу.
Это вот из того...
Даже здесь уже нечего.
Ну, факт. Угу. Никого ни они не убили, никого из них не убили.
Нет, убили одного.
Из них одного.
Да.
Да может, он со страха умер просто, когда увидел, что это не пиротехника.
Не верите ни во что.
Какие же это пираты, понимаете, если бы Флинт увидел таких пиратов, если бы слепой старик Пью узнал о таких пиратах, я не говорю о Сильвере, он бы просто Сильверу своей деревяшкой размазал всю эту шпану по стенке за то, что они оскорбляют высокое имя пирата. Вместо того, чтобы захватить, повесить, я имею в виду моряков, пираты захватывают, вешают, грабят и так далее. Что они сделали? Они захватили, они вроде бы никого пальцем не тронули. И это пираты и морские разбойники, ну, понимаете... Поэтому их и не повесили, поэтому их и не расстреляли, поэтому с ними ничего такого и не сделали. Как они с моряками, так и с ними. Их судили по законам.
Всем не хватает никаких...
Ну, конечно, постмодернистские пиратики.
Так
что должен вас огорчить, Оля. И там жизни нет. В Сомали тоже жизни нет. Может быть, десяток неизвестных рифм только и остался, что в Венесуэле. Ну, я, честно говоря, и про Чавеса думаю, что никаких там рифм особых нет. Но в Сомали уж точно. Доказано.
То есть мы с вами весь мир уже обшарили?
Нет,
нигде
почему?
Уже ничего хорошего не
ничего
будет?
Ничего подобного.
Веселого,
в Афганистане,
интересного. В Афганистане все будет?
Сколько угодно. Вообще, в фундаменталистских режимах, в мусульманских странах, там всего этого добра пока хватает. Разлагаются потихоньку.
Но... Пишет нам наш слушатель. Медведев категорично осуждает Сталина. Матвиенко якобы не может прекратить проезд автобуса с портретом по Невскому. Либо Матвиенко на ковер в отставку, далее на изоповом языке все обрывается. На самом деле, в том же самом интервью ведь президент еще и очередной раз проартикулировал ту же самую историю, которую, в общем, все на самом деле давно знали, что есть такая официальная позиция. И Путин уже говорил, что там преступление и все такое. Скажите мне, пожалуйста, а случится ли когда-нибудь некий документ, некая официальная, там, я не знаю, закон какой-нибудь, который осудит преступление. Как преступление?
Вы знаете, Оль, вот я понимаю, что вам это надоело гораздо больше, чем все остальное, и мне это надоело. Поэтому говорить про дедулю с усами...
Я не про дедулю, я про нас.
Да, вот говорить про то, что убивать людей нехорошо, я не буду. Кто считает, что нехорошо, тот так считает. Кто считает, что хорошо, тот так считает. Предмета для спора тут нет. Мне не нравится только одно, когда говорят про Сталина, а не про сталинизм, и про то, что вот он был такой бяка, людей убивал. Не просто он был бяка, людей убивал, это был определенный режим, который назывался не просто людей убивал, а террористический режим, режим террора против собственной страны. И даже не это интересно, а интересно то, что этот режим, этот террор и так далее, это не марсиане, не жидомасоны, не из-за пломбированного вагона. Это просто высшая точка доведения до логического конца всей державной линии русской истории. Вот чем только этим действительно интересен Сталин. И только поэтому сталинизм, не лично папашу пропаден пропадом, а сталинизм осудить наше государство не может постольку, поскольку само это государство в его нынешнем виде тоже принадлежит к той же державной традиции. И осудить самое себя оно не может. Крайности, ради бога, сколько угодно. Но сам принцип этой державной традиции государство осудить не может. Вот, знаете, генетический анализ русской власти, не сталинской, не Ивана Грозного, не Петра, не сегодняшней, никакой русской власти в целом, дала Ахматова в одном коротеньком стихотворении, которое действительно как бы про Сталина, но речь там идет совсем не про Сталина, а про все это, про державную линию. В Кремле не можно жить. Преображенец прав, то есть Петр I, который уехал из Кремля. Там, в Кремле, древней ярости еще кишат микробы. Бориса – дикий страх. Всех иоаннов – злобы. И самозванца – спесь взамен народных прав. Вот это рентгеновский снимок ни одного Сталина. Бориса – дикий страх. Всех иоаннов – злобы. И самозванца – спесь взамен народных прав. Это не портрет Сталина, хотя это, конечно, портрет Сталина. Это генетический анализ российской власти. Причем были цари абсолютно легитимные, совсем не самозванцы.
Были посвященные?
Да. Но само это степень этого бесправия, такого монгольского бесправия, ордынского бесправия, она делала даже легитимных царей самозванцами. Там Волошин написал, что большевизм – это тот же самый русский царизм, только доведенный до последней степени, последний градус логического развития, так сказать. Вот что важно. Не папаша с его нудными преступлениями, с его бесконечным списком убийств.
Как от этого уйти?
Никак. Это державная суть той самой исторической вертикали, на которую мы как на шампур нанизаны. Это меняется постепенно, под влиянием внешних обстоятельств.
Внешних?
Конечно, европейских.
Это вот пломбированный вагон?
Да нет, вызовов мира. Если мы хотим соответствовать миру, если мы не хотим стать живым музеем, живой кунсткамерой страшного прошлого, если мы хотим тащиться за миром, мы должны, мы вынуждены меняться. Откуда у нас выборы появились? Откуда у нас права человека появились?
Ну, неужели у мира никогда не было такой же гнусной, гадкой истории? Там от войны Рос и до казни Карла I. Что угодно.
Вы знаете, это особая длинная песня, о которой можно долго говорить. Похожее было такой степени действительно монгольского, не в смысле монгольского этноса, а вот в смысле ордынского бесправия действительно, пожалуй, в Европе не было. Но у них были свои прелести, и они их постепенно изменили сами. А мы их меняем под их влиянием.
Догоняющие... По капле выдавливать из себя раба.
Догоняющее развитие. Вот мы занимаемся последние сотни лет догоняющим развитием с огромными зигзагами, с гигантскими зигзагами в 50-100 лет. Но, в принципе, движемся в ту сторону. А куда мы денемся?
Оптимистичный финал. Журналист Леонид Радзиховский был сегодня гостем особого мнения. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо. Всего доброго.